В эфире программа «Час прессы», которая, как всегда, по субботам посвящена спорту. В студии сегодня в прямом эфире работают Дмитрий Морозов и Роберт Васкиричан, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Телефоны в Москве 8 800 222 12, бесплатные для жителей всех без исключения регионов России. Кроме того, ждем на протяжении ближайших 50 минут ваших сообщений посредством пейджинговой связи 96143 номер и номер смс-связи плюс 7 903 743 2801. Я думаю, что нам есть о чем потолковать. Не буду напоминать лишний раз. Главная тема, разумеется, чемпионат Европы по футболу, продолжающийся в Австрии и Швейцарии. Мы с Робертом начнем с жареного, со вчерашних матчей между командами Италии и Румынии, Голландии и Франции. На взгляд многих экспертов, и мы с Робертом солидарны, с этой точки зрения вчерашние матчи были самые интересные на Евро-2008. И, конечно, нас взбудоражила просто голландская машина и вторая подряд крупная победа. Сначала голландцы обыграли 3-0 чемпионов мира итальянцев, ну а вчера 4-1 были повержены футболисты сборной Франции. Марко ван Бастен, главный тренер сборной Голландии, ему удалось создать симбиоз, мало того, из молодых талантливых голландских футболистов и опытных игроков. Более того, ему удалось преодолеть все внутрикомандные распри. И вот вам результат. Черная полоса, похоже, у голландского футбола завершается. И эта команда вышла в фавориты номер один чемпионата Европы нынешнего.
Ну, я соглашусь с вами, что она в числе фаворитов, но я боюсь, что называется, загадывать. Почему? Потому что очень часто бывает так, что команда, которая набирает очень хорошие обороты, показывает блестящую игру на предварительных этапах, в четвертьфинале или даже, так сказать, до полуфинала доходит, и там попадается на соперника, который часто очень играет в антифутбол и выбивает ее. Я надеюсь, что этого не случится с голландцами. Но такие случаи были, вот не далее, как 4 года назад, когда все восхищались сборной Португалии, сборной Чехии. Конечно, Чехии сегодня уже не те, мы это тоже обсуждали до передачи с вами, Дмитрий. Но, тем не менее, это очень сильные Чехии, даже без Недведа. Вот. И сборная Греции, при всем уважении, которая, так сказать, ну, создание тренера четко выполняла его...
Ну и так звезды легли 4 года назад.
Да, и так звезды легли. Поэтому, я вспомню, 74-й год, когда голландцы вообще были феерические, так сказать, ну вообще не слов нет, чтобы описать их игру 74-го года и что получилось. Поэтому загадывать не будем, но, конечно же, впечатляет. И, конечно же, Марко ван Бастен, в общем-то, показал, что у него есть и свои взгляды на футбол, и что у него есть характер не только быть лучшим бомбардиром на поле, но и характер быть жестким тренером, потому что не просто были распри, так сказать, возрастные игроки, которые, так сказать, ну, чуть-чуть помладше, чем сам ван Бастен, но еще пока играли. Не хотели его, откровенно говоря, до конца слушаться, не признавали в нем абсолютный авторитет тренерский. А когда он начал закручивать гайки, то некоторые из них не нашли ничего лучше, как такими, знаете, вокруг да около намеками обвинить его даже в расизме, что вот он не берет, потому что темнокожий. Да ничего подобного. Посмотрите на состав команды. Там абсолютная, так сказать, расовая гармония и так далее. То есть, когда это очень известный, распространенный такой прием, когда ты не можешь что-то показать себя, будь то на футбольном поле или у рабочего токарного станка, или там в колхозном поле, ты свои неудачи сбрасываешь на происки какой-то враждебной силы. Так вот, в частности, так сказать, Зейдорф и Давидс, у них были определенные конфликты с... Ну, я думаю, что победитель получает все. Если ван Бастен вот таким вот шагом, такой поступью будет идти и дальше, то, скорее всего, они станут чемпионом Европы. Если каждый раз будут такую игру показывать, тогда уже вообще все разговоры закроются.
Мы говорим сейчас о фаворитах соревнований, о командах Португалии, Голландии и Испании. Игра этих сборных, конечно, впечатляет, и прежде всего своей красотой, гармонией и эффективностью, самое главное. Вот голландцы, посмотрите, играли с какими командами, и мало того, что забили 7 мячей в ворота сильных соперников, но еще показали очень зрелищный, красивый футбол. И вы сказали о том, Роберт, что если не попадется на пути этих сборных команда, которая играет в антифутбол, или, если так можно выразиться, в деструктивный футбол. А что это за команды, на ваш взгляд, Роберт?
Ну, сейчас... Ну, из тех команд, которые на виду, я не хочу сказать, что греки, например, играют в антифутбол. Рихагель – выдающийся тренер. По всем опросам и по всем, так сказать, экспертным оценкам людей футбольных, это, пожалуй, один из лучших тренеров за всю историю немецкого футбола. Вот так его квалифицируют. То есть нельзя сказать, что команда, которую тренирует Рехагель, играет в антифутбол. Это было бы несправедливо по отношению, прежде всего, к тренеру. Но удовольствие от этой игры, я не знаю, лично я не получаю, и большинство тех людей, футбольных людей, не просто с улицы, так сказать, а людей, которые живут футболом и живут в футболе. Удовольствие от этой игры не получали. Вот, можно не называть это антифутболом, это можно называть прагматичным футболом и так далее. Вот. Больше таких вот, ну, в каком-то смысле можно сказать, что пытаются такую игру играть румыны. Хотя, конечно, у них и скорость, и техника, и, в общем, довольно интересная команда. Но, тем не менее, они очень рационально используют, так сказать, пространство, свои силы. И вот вчера, вот в матче с Италией, они продемонстрировали во всей красе свой вот такой вот рациональный футбол. Вот. Но вообще сейчас, вот я смотрю, происходит некая переоценка ценностей. И вот наша старая шкала, что есть определенные гранды, вот Германия, в частности, да, Англия, Италия,
Франция.
Франция, хотя Франция последние десятилетия примерно так приблизилась, вот, после того, как они стали чемпионами мира у себя дома в 1998 году. Потом через два года подтвердили, что было вообще как бы беспрецедентный случай в течение двух лет, два высших титула в мире и в Европе. И они, и при том у них играл один из лучших игроков за всю историю мирового футбола, Зинедин Зидан. То есть он, нельзя там, это досужий разговор, кто лучше, Пеле или Марадона, там, Марадона или Круиф, там, это бессмысленный разговор. Люди из разных эпох, но тем не менее, есть определенная, не знаю, пятерка или десятка, тогда можно и Ди Стефано тоже включить из другой эпохи. Но все равно, в любом случае, больше 10 самых великих игроков, наверное, ну, трудно будет, да, найти таких, которые абсолютно, так сказать, величины на этом небослоне
футбола. Да, сошел Зидан, сошли его партнеры под тем командам 98-го и 2000-го годов. Да, и сборная Франции, разумеется, уже далеко не та. Роберт, извините, я вас перебиваю. И возвращаясь к авторитету тренера. Сдается, что авторитет Раймона Доменека, естественно, сильно очень уступает не только авторитету Марко Ван Бастена в сборной Голландии, но и авторитету предшественников Доменека на посту главного тренера сборной Франции. И это есть одна из главных причин столь невыразительного выступления французской команды. Я говорю и о результате, и об игре. Даже при появлении, вчерашнем появлении Тьерри Анри, что можно было предположить, явно, конечно, игроков столь высокого индивидуального уровня не хватает французов нынче, поскольку Рибери не в состоянии при всей его выносливости, работоспособности чудовищной, да, и харизматичности не в состоянии вытянуть сборную Франции на тот уровень, на былой уровень. Ну а кто способствует еще Рибери в отсутствии Анри на поле?
Ну, вообще у них есть...
Отчасти Макелеле, отчасти еще пара человек, но отнюдь не Гомис, да, дебютант сборной Франции.
Да, я согласен с вами, но это действительно проблема тренерская, потому что если взять по отдельности, конечно, нет Зидана. Зидан — это величина, которую, ну, невозможно переоценить, его в роль, влияние, его мастерство и так далее. Но и без Зидана, в принципе, можно играть с таким составом. У них не просто имена, а все действующие в хорошем состоянии игроки. Но тренерская проблема очень велика. Причем, так сказать, это началось не с Доменека. Это началось еще с Сантини, который в разгар чемпионата Европы 2004 в Португалии подписал контракт с Тоттенхэмом. Это же вообще было эффект разорвавшейся бомбы. То есть, по крайней мере, понятно, что, так сказать, рационализм гальский, так сказать, и такое рациональное мышление побеждает все. Ну, можно было, по крайней мере, об этом не объявлять. То есть, фактически, он дал понять всему миру, что я не верю в эту команду, которую сам же и тренирую. И, так сказать, мне как бы все равно, что будет дальше. Я уже себе вопрос решил. До 1 июля 2004 года я тренер сборной Франции. Как мы здесь сыграем в Португалии, значения не имеет. Но я уже свое будущее обеспечил. А этот тренер, который сегодня, Доминик, вы абсолютно точно заметили, что у него нет никакого практически авторитета, ну, по крайней мере, по сравнению с теми, кто тренировал раньше. Ну, и вообще у него довольно много странных вещей, он увлекается астрологией, там, я слышал, что он никогда в жизни не возьмет состав сборной игрока, который родился под знаком, по-моему, Скорпиона и так далее. Но я думаю, что это не тот критерий, которым должен руководствовать тренер сборной, которая дважды подряд выигрывала в 98-м году Кубок мира, а в 2000-м, ну, это вообще как довольно странное заявление.
Ну, тут двух мнений, конечно, быть не может. Давайте прервемся буквально на полминуты, а затем мы начнем общение со слушателями.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд. вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Час прессы. Спорт» в московской студии. Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Нам дозвонился наш постоянный слушатель Артур из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас, Артур. Ну как вам вчерашний сокер, или, как сказал Владимир Маслаченко, игрушка?
Ну, я, конечно, много мог бы об этом говорить, хотя я боюсь, что времени не хватит. И начать я хотел бы все-таки со сборной России. Поскольку у меня есть некоторые вопросы, точнее, у меня есть точка зрения по поводу игры сборной России, и мне хотелось бы сравнить свою точку зрения с мнением вот таких футбольных людей, как вы. Жалко, что еще и Валерий с Олегом не могут присоединиться.
Ну, ничего, на следующей неделе сравним тогда, Артур.
Вот, так я хотел озвучить несколько моментов, связанных, скажем, с Гусом Хиддингом и с игрой сборной России, и потом эти моменты, может быть, вы прокомментируете.
С интересом
выслушаю.
Прав
я или нет? Угу. Значит, первый момент. Я всегда считал Хиддинга, в отличие от предыдущих тренеров сборной России, скажем, Газаева или Ярцева, человеком адекватным, во всяком случае. Но перед самой игрой с Испанией я прочитал такое его высказывание. Он сказал, что он посмотрел финал Лиги Чемпионов, и, посмотрев эту игру, он пришел к выводу, что сборная России может играть в футбол лучше, чем Челси и Манчестер Юнайтед в этой игре. Это первый момент. Вот я усомнился в его адекватности, когда я это услышал. И дальше уже, собственно, по игре. Вот мне показалось все-таки, несмотря там на класс команды, разницу в классе между Испанией и Россией, что все-таки в большой степени тренер проиграл эту игру. То есть не кажется ли вам, вот второй момент, что пара центральных защитников Широков и Колодин, в общем-то, игру провалила, и то, что Хиддинг сделал ставку на эту пару центральных защитников, это, в общем-то, ошибка тренера, на мой взгляд. И не кажется ли вам, третий момент, что вот эти его замены во второй половине матча, вот эти обратные замены, выпуск Быстрова, потом Быстрова обратно заменили и так далее, это какие-то панические замены, с чего раньше за ним тоже я не замечал. То есть вот какие-то моменты, связанные вот с психологией, связанные с тактикой, мне кажется, здесь были упущены, что ли. Здесь были, это был минус тренера. И, может быть, еще пара слов все-таки о голландцах.
Да-да,
то есть,
конечно.
Мне кажется все-таки, что вот есть такая тенденция на этом чемпионате. Вот, я не знаю, я все-таки не все матчи видел, но вчерашнюю игру смотрел, в частности. Что очень много забивается на контратаках. То есть контратаки – это не позиционное наступление, а контратаки является важнейшим, можно сказать, элементом достижения результата. И вот голландцы эти контратаки использовали в большой степени. Но мне кажется почему-то, что голландцы чемпионами не будут. Потому что очень часто срабатывает такое правило, что те, кто резво начинает, в конце концов, до финиша первыми не добираются.
Ну, бывает такое, конечно, Артур, но это вовсе не аксиома, и это вовсе не означает, что на этом первенстве то же самое произойдет. Возвращаясь к сборной России, сначала об атаках и контратаках. У меня такое ощущение возникло, что на этом чемпионате практически все команды играют в такой в рваном ритме футбол, и очень трудно отличить атаку от контратаки, поскольку какой-то короткий промежуток времени, 2-4 минуты, преимуществом владеет одна команда, потом спустя еще 2-3-4 минуты преимущество перехватывает другая команда. И тут очень трудно отличить, поскольку темп достаточно высокий, ну, не во всех, разумеется, матчах, но в большинстве матчей темп высокий, и трудно понять, какая же команда владеет преимуществом. Посмотрите внимательно статистику на сайте, в частности, UEFA.com, на официальном сайте чемпионата Европы, и вы поймете, что так оно на самом деле есть, поскольку нет явного преимущества в процентах владения мячом. 52-48, 51-49, 50-50, то есть приблизительно одинаковое соотношение. Это о чем говорит? О том, что команды команды распределяют свои силы на весь матч равномерно, что ли. И порой отдают преимущество сопернику для того, чтобы собраться силами, передохнуть и каким-то образом организовать контрнаступление. Вот вчерашний матч, мне кажется, Италия-Румыния наглядно подтверждает эти слова. Теперь сборная России. Роберт, вы готовы ответить?
Ну, по поводу сборной России, Артур очень интересную вещь подметил, которую я тоже подметил. Я бы определил это следующим образом. Ну, не буду оценивать адекватность, и тем более, что я сам не слышал, что якобы Хидинг, сравнивая игру Челси и Манчестер Юнайтед, и сказал, что... Ну, с другой стороны, он очень осторожно высказывает. Да, она может показать футбол интереснее. Да, может, но не показывает. Это понятно. Что касается его вот таких... Мне кажется, что Хидинг поплыл, что называется. Как поплыл? Когда он принимал команду, он еще не знал, что его ждет. А сейчас ему разверзлись эти бездны, так сказать, райские кущи российского футбола, я бы так выразился. И он понял, куда он попал. Я лично, например, не верю в то, что он искренне хочет продолжать работу с российской сборной, даже какие бы деньги Абрамович ему там не судил.
Да, возникает такое ощущение.
Есть у меня такое подозрение, что он просто поплыл, он не знает, что с ними делать, с этими взорвавшимися юнцами. За исключением, еще раз, мы вот буквально 2 дня назад в прессинге, дневном, по будням, или как он там еще называется, обсуждали. Да, есть серьезные ребята, есть тот же Акинфеев, тот же Жирков, есть прекрасный ветеран, допустим, Симак, который обеде никогда не испортит, по большому счету. Ну, возьмем Быстров. Что Быстров? Раздули из него, так сказать, пресса, агенты там и прочее, раздули личину. Быстров молодец против Шинника. Да, он там будет бровку выжигать, бегать, на судью наезжать, делать, скорчить страшные рожи и так далее. А игрок он никакой. И вот мы видели, что он показал. И вот хорошо, что заменили. Потому что из-под него можно было еще 4 штуки привезти. Что касается пары центральных защитников, там тоже есть Широков. Да, он парень-то, он неплохой, он талантливый парень, но у него был период, когда он фактически заканчивал уже с футболом, опустился куда-то в клуб второй лиги, и режим нарушал, и все. Благодаря, так сказать, помощи старших товарищей, в том числе, кстати говоря, его агента, вот, встряхнули его, значит, привели в чувство, ну, попал сейчас в Химки и так далее. В Химки, а из Химок попал, соответственно, уже питерский «Зенит», и тут это... Там есть Тимощук, который все вот эти вот неприятности, мусор, так сказать, конфетные обертки и прочее, так сказать, то, что не должно быть на поле, за ним подбирает. А здесь некому подбирать, он последний фактически, так сказать, дальше уже вратарь. Ну вот и привезли.
Ну, дело в том, что Хидинг, он связан по рукам и ногам и лишен многих степеней свободы. Если уж говорить об ошибках, то ошибки... существенные, самые принципиальные ошибки были допущены еще в комплектовании заявки на Евро-2008. Я имею в виду что? Я имею в виду не попадание, не включение в состав команды Александра Киржакова. Я считаю, что это существенная ошибка. И не включение Денисова. Я уж не знаю там обстоятельств переговоров с Денисовым и прочее. Но ведь можно было этот вопрос, учитывая то, что этот парень находится на подъеме, в прекрасной форме и заведен, заряжен, и было огромное желание выступить за сборную России, здорово выстрелить.
Можно было договориться.
Можно было договориться, ведь он парень молодой, и можно было вызвать так и так, потолковать. Ты же имею в виду, что такая ситуация и прочее. Нет, получилось так, что якобы он обиделся.
Очень много нехорошего такого.
Причем да. Намеренный совершенно, как вот выражается в таких случаях, слив информации в прессе произошел, что якобы, значит, Денисов обиделся и отказался в сердцах выступать за сборную России. Ну, и попадание в заявку того же Быстрова и, скажем, Олега Иванова из Крыльев Совета.
А давайте поговорим о Беллидине.
Смысл был ли вести этот, грубо говоря, балласт на чемпионат
Абсолютно.
Европы?
Абсолютно. На мой взгляд, нет. Но мы не можем обсуждать сейчас тренера. Он видит игру, он если выиграет чемпионат Европы, мы будем посрамлены с вами, Дмитрий. Но есть объективные вещи. Допустим, какова роль Беллидинова? По крайней мере, по тем матчам, что я вижу, один официальный против Испании и несколько товарищеских, да, его главная функция – мешать Жиркову. Потому что он, по большому счету, он подавал надежды 3 года назад. Сейчас видно, что у него нет ни скорости, ни силы, ни выносливости. Толком он ни с одной, ни с другой ноги не бьет, хотя он считается левоногим. И он мешает Жиркову, я это вижу. Или в недодачу ему даст, или в передачу чуть дальше даст, или займет его... Я не понимаю, почему ставят, непонятно. Очень много вот таких вещей, которые... Но я думаю, что если бы это был бы, допустим, отечественный тренер, я бы подумал, а может быть, он каким-то образом там связан с Беллидином, может, он его агент. Но мы же знаем, что есть тренеры-жучки, которые приторговывают футболистами. Но про Хидинга такого-то не подумаешь, потому что этого быть не может, чтобы он был агентом Беллидинова. Это же исключено. Поэтому, значит, я делаю вывод, что он поплыл. Он не знает, что делать. Потому что вот такое вот, так сказать, как бы это помягче выразиться... благолепие, которое, так сказать, открылось его незамутненному взору, когда он понял, куда попал, с кем ему предстоит работать, и как с точки зрения игородского ресурса, так и с точки зрения выдающегося президента РФС всех времен и народов, господина Муткова. Вот он посмотрел примерно. Я думаю, что вряд ли он будет продлевать контракт.
Александр подключился к нашей беседе из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Господа, алло.
Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. У меня два вопроса по поводу чемпионата. Только сначала я хочу сказать, что меня это не удивляет, то, что проиграли и итальянцы, и французы. Они уже всего добились, у них все есть. И слава, и деньги. Для них это, по большому счету, не так важно. А вот честолюбивая голландская молодежь, им главное себя показать. Поэтому они побили старичков. Вот, это первое. И теперь у меня два вопроса. Во-первых... По поводу игры нашей сборной. Прусский король Фридрих Великий в свое время говорил, что наемные войска состоят из подонков общества, и только угрозой жестокого наказания можно заставить их хорошо сражаться. И вот я сейчас смотрю на нашу сборную. Что, им денег мало дают? Нет. Физически хилые? Тоже нет. Здоровые парни, не хуже испанцев. Тренируют их плохо? Нет. Гус Хиддинг, чего уж лучше. Вот, и вот я думаю, может быть, это как раз психология наемников. Он думает, а сколько мне заплатят, а как мне не повредить ножку, тогда я упаду в цене, а как бы это мне самому так отличиться, чтобы отодвинуть всех остальных, только меня заметили и наняли в евроклубы. И вот я думаю, может быть, уже слишком много засыпали миллионными пряниками наших звезд, пора поискать кнут. И второе, по поводу расходов на чемпионат. На Лигу чемпионов Москва потратила 30 миллионов. Доход был 3 миллиона. Таким образом, 90% чистого убытка. Это один день и одна игра. Австрия, я слышал, будет тратить 280 миллионов. Швейцария, думаю, не меньше. И полагаю, что доход у них будет не намного больше, чем у Москвы. Так вот, я хочу спросить, а в чем, собственно, интерес таких стран, как Швейцария и Австрия, которым на чемпионате особо ничего не светит?
Спасибо, Александр. Коротко отвечу на... Начну отвечать на первый вопрос. Да, есть такое мнение, мы с Робертом тоже его высказывали уже в прямом эфире, что да, действительно, гонорары явно завышены. Хиддинг тут, естественно, совершенно ни при чем. А вот футболисты, но, увы, это их не вина, это их беда, их так воспитали, это молодые люди, и они, естественно, очень многие таким образом сформированы были той средой, в которой они оказались. И среда, прежде всего, это формируется чиновниками и теми нечистоплотными людьми, которые работают в российских командах. Но мы продолжим разговор о спорте спустя некоторое время, а я доведу до вашего сведения, что сегодня в 18:07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема ее «Человек и автомобиль». Гости – директор Центра водительского мастерства Эрнест Цыганков и журналист Матвей Гонопольский.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Донецкой области Украины продолжаются поиски 12 горняков, пропавших без вести после взрыва на шахте имени Карла Маркса 8 июня. По данным Интерфакса, в поисках участвует 150 человек, задействовано около 30 единиц техники. В Бишкеке сегодня хоронят писателя Чингиза Айтматова, скончавшегося 10 июня в Германии на 80-м году жизни. 14 июня объявлено в Киргизии днем национального траура. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 3, ранены более 87 человек, считаются пропавшими без вести. На одной из АЭС, расположенных в районе землетрясения, произошла утечка около 20 литров радиоактивной воды. Угрозы для окружающей среды нет. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана провел в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. Солана представил иранскому руководству новый пакет предложений шестерки мировых держав, 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Представитель иранского правительства, однако, заявил сегодня, что вопрос о прекращении ядерной программы не подлежит обсуждению. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского союза, заменивший предыдущий проект Европейской конституции. Против договора высказались более 53% проголосовавших ирландских избирателей. В столице Пакистана, Исламабаде, десятки тысяч сторонников оппозиции провели митинг с требованием отставки президента Первеза Мушаррафа и восстановления в должности уволенных им судей. афганском городе Кандагар в результате нападения талибов на главную тюрьму сбежали сотни заключенных, в том числе множество боевиков. Экс-президент СССР Михаил Горбачев будет награжден медалью свободы, которую присуждает Национальный конституционный центр США. Как было объявлено в пятницу, Горбачев получит награду за его заслуги в деле окончания холодной войны и за то, что он дал надежду людям, жившим за железным занавесом.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Час прессы спорт». В прямом эфире для вас работают Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан, продюсер программы Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Давайте прежде послушаем Александра Викторовича, который долго уже поджидает своей очереди, а затем ответим на второй вопрос Александра. Александр Викторович, день добрый.
Вот хотелось бы пару слов сказать о сборной. Вот все винят Хидинга. Да, на мой взгляд, тоже... По-моему, что не выбыл нападающий, надо было действительно взять нападающего Киржакова, а не зачем Иванова брать, когда у нас и так он был лишним, и вдруг его взяли. Это первое. А то, что защитники там ошибались, и Широков, и Колодин, вы знаете, никто не застрахован, а поставили бы армейскую защиту, и они провалили. Тогда бы сказали, ну, мы же видели, как они играют. Зачем же, неужто он не видел, какие промахи дают эти игроки? Почему не поставили этого? Поэтому здесь трудно отгадать. И вот теперь по поводу выступления историка. Вы знаете, он очень хорошо... знает историю.
Историка вы имеете в виду Александра?
Да-да. А вот, знаете, интересная вещь получается. Он выкрутил французов, сказав, что они достигли всего, и поэтому у них не было, как говорится, рвения, не было желания выиграть у голландцев. На мой взгляд, это совершенно чушь самая настоящая, потому что чемпионат мира – это турнир, где игроки показывают свой класс, они дают себе рекламу, дают себе деньги. И когда игроки выходят и ничего не показывают, они этим самым себя, как говорится, ну, ущемляют, как игрока, и как говорится, товар, извините за выражение такое, он никому не будет нужен. А вот голландцы действительно в то же время продемонстрировали и талант, и умение. Все вместе. И еще вот то, что как наши, мол, берегут свои ножки, а зажрались. А вот голландцы-то, кстати, и богатые, и ножки почему-то не берегут. Поэтому здесь, если не умеешь играть, береги ножки, не береги. От этого ничего не изменится. А голландцы умеют играть, и деньги зарабатывают, и голова на месте. Вот удачи вам.
Спасибо вам тоже. Удачи. Трудно с вами не согласиться, Александр Викторович. Вот как можно устать от выступлений на чемпионатах мира и Европы? Вот Ван дер Сар, смотрите, какую молодость переживает этот футболист. Третью, четвертую, я не знаю, дважды выигрывал Лигу чемпионов человек, да? И сейчас в 38 лет, как вчера он стоял, вспомните, сколько в первом тайме...
вообще непробиваемый в этом году какой-то.
Да, совершенно верно, и претендует на звание лучшего вратаря, конечно, мира на этом турнире.
А что касается, да, что касается вопроса Александра, то, во-первых, Австрия и Швейцария получат от УЕФА значительный бонус, то есть часть поступления от продажи прав на телетрансляции и так далее. То есть они как минимум в ноль выйдут.
А туристы оставят раза в три больше, наверное.
Да, и вообще, например, Австрия, фактически подгадав к этому чемпионату, так сказать, национальную программу, то, что у нас сейчас называется национальные приоритеты или там приоритетные национальные программы, она подготовила программу, так сказать, туризм в Австрии развит, потому что это действительно и красоты природы, и красоты архитектуры. Австрия очень интересная для туризма страна, но она стала еще более интересной с помощью, так сказать, футбола. Поэтому беспокоиться о прагматичных австрийцах и не менее прагматичных швейцарцах, что они, так сказать, оказались в минусе. Что касается Москвы, да, если впрямую, да, минус 27 миллионов долларов. Как бы прямой убыток. Но он перекрывается, во-первых, невероятными ценами на гостиницы, на питание, на все прочее. То, что, так сказать, оставили здесь почти полсотни тысяч иностранцев, которые приехали сюда.
Да, смотрите, таксисты заработали в десятикратном
таксисты,
размере.
Да, это же все, деньги-то остались в Москве. Ну и вообще, так сказать, то, что Москва смогла себя преподнести как город, который может организовать такой матч и провести его и все прочее, это более отдаленных, так сказать, на более отдаленную перспективу тоже принесет, я думаю, доходы немалые.
Нам дозвонился Игорь Цветков из Одинцова. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по игре, если минута.
Конечно, конечно, конечно.
Летой, когда товарищеская игра была, и Березуцкого возили там, и слева направо, там, как хотел, литовец один возил. На правом крае, краю, который Березуцкий играл. Вот, а насчет Александра, он сказал, кнут нужен. Ну, дело, кнут это, по-моему, здоровая сатира и, ну, критика в прессе. А какая у нас? У нас у всей страны завышена самооценка. Мы что-то ждем от футбола, но мы северная страна, у нас не получится. Пеле же сказал, они будут чемпионами мира, когда Бразилия будет чемпионами мира по хоккею с шайбой. Тогда мы будем чемпионами мира по футболу. Спасибо большое.
Спасибо, Алекс. Игорь, спасибо. Да, действительно, то есть на фоне того, что произошло в мае, я не хочу повторяться лишний раз, чтобы не доводить до абсурда просто дело, почему-то большинству стало казаться, что Россия в состоянии выиграть чемпионат Европы, причем без всякой мотивации, без всякой весомой аргументации. И сейчас люди начинают говорить о том, что вот якобы нам не повезло матч с испанцами, если бы мы поставили, предположим, действительно армейскую защиту, то все было бы хорошо или не так крупно мы проиграли, но что это изменит в конечном счете? В конечном-то счете что это изменит? Разве это будет характеризовать уровень российского футбола как высокий? Ну нет же, конечно. Конечно же, не так, уважаемые друзья.
Ну, причем я так анализировал ситуацию. Вот почему? На основе неопровержимых фактов и правильных суждений они делали, те, кто оптимисты, я имею в виду, делали неправильные выводы. Да, неопровержимый факт, что «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Но в «Зените» там, так сказать, и тренер-иностранец, и капитан Тимощук, и вообще команда играет немножко по-другому.
Ну и вообще статус турнира-то.
Статус турнира другой. Дальше возьмем, ну, хоккей. Хоккей, мы традиционно сильны, и тут, так сказать, слава богу, Вашингтон Кэпиталс вылетел, не попал в Кубок Стэнли, и Овечкин, так сказать, и Сан-Хосе, по-моему, да, где Ковальчук играет.
Овечкин, Федоров, Семин и Ковальчук, да, и Набоков. Вот...
Да, и на Сан-Хосе. А если бы эти клубы продолжали борьбу в Кубке Стэнли, где бы мы были? То есть на основе правильных, так сказать, неопровержимых фактов сделали вывод, что вот так дальше, да, потом Билана приплели, там вроде он нам на Евроедине. Но это вообще уже ни при чем здесь было. И, конечно, была, правильно Игорь говорит, завышенная даже не самооценка, а иллюзии были. Потому что, ну, и, в общем-то, они сыграли так, как они умеют играть. Так, как они умеют. На фоне Казахстана, да, молодцы. И то там первый гол, где там чего нашел судья, пенальти дал. Конечно, товарищеская игра, я не хочу сказать, что судья из Украины там подсуживал россиянам против казахстанцев. Это бы абсурд, конечно. Ну, просто ошибся, может, или, может быть, другой судья бы не назначил такой пенальти. А потом там еще одна ошибка была, и получился счет разгромным. А так было бы 2-3-0. Ну, сильнее на голову Казахстана, вопросов нет. Вот. Так же, как Быстров сильнее на голову любого своего визави оппонента на поле, там, у Шинника или у Химок, там, ничего не было. Ну, попал он против испанцев, и все, понял, что он реально стоит.
К нам подключился Станислав из Москвы, приветствую.
Добрый день. Оказывается, там, во некоторых матчах, там, как бы, пауза. В паузах играет музыка. Значит, получается, из хоккея позаимствование там, так же, как и написание фамилии. А Золотой гол почему-то не приживается. Потом, насчет трансляции, я хочу сказать, там, как бы так, действительно, комментаторы сорят там в эфир. В итоге, в конце концов, бывает, что приходится убрать звук. Но, с другой стороны, все-таки информационные программы решили переносить. Потом, сайт этот чемпионата там, вот, не на всех языках написано участников, зато написано на языках неучастников, вплоть до иероглифов. Далее, потом, как бы так.
Ну, речь идет о китайском рынке, судя по всему.
Наверное.
О расчете на китайский рынок.
Потом, аналогия такая, если уж кто-то там привел футбол с хоккеем, ведь можно, так бы, как бы, Англии и Бразилии тоже 8 встреч произвести. Вот. И еще, левоногий футболист, левша, понятие, ведь как бывает, то есть, вижу, с ноги левая, но рука-то главная у него правая, и наоборот. То как здесь правильнее понять? Вот, потом, Роберта очень тяжело найти в интернете. Оказывается, вот почему. Потому что там как бы игнорируется правило написания чаще. Вот. И потом, когда же Олег и Валерий подключатся к эфиру?
В скорости, Станислав.
Сегодня.
Нет, завтра в завтрашнем прессинге слушайте репортаж.
Понятно.
С места событий. Роберт, а что насчет того, что вас трудно найти в интернете?
Нет, ну, моя фамилия после буквы Ч я пишу я, потому что у меня так записано в метрических данных.
А при чем тут Ще тогда?
Чаще. Ну, я понял, Станислава. Я вам объясняю, в чем проблема у Станислава. Я понял. Он ищет меня правильно, как правильно по русской орфографии. После Ча-Ща надо писать А, а не я.
Ага.
Он пишет после Ча А и не находит меня. Поэтому совет Станиславу. нарушить правила орфографии, поставить букву «Я», и несколько тысяч ссылок вам гарантированно. Читайте на здоровье. Второй момент. Касательно комментаторов, которые затронул Станислав. Очень, между прочим, грамотно затронул. Комментаторы, я наблюдаю расслоение среди комментаторов. Появляются относительно уже вменяемые, которые говорят об игре. Как правило, это бывшие футболисты и сейчас варящиеся в футболе люди. Фамилии не будем называть, то есть никого мы не хвалим и не ругаем. Но те, которые были, так сказать, на пике, я извиняюсь, идиотизма 2 года или год назад, продолжают оставаться на этом пике. Последний перл только один я приведу. Так сказать, человек комментирует футбол, говорит о чем угодно, кроме футбола. И вот вершина его творчества, так сказать, комментирует матч Польша-Германия, говорит, наследники великого польского поэта Адама Мицкевича, тут он правильно назвал и имя, и фамилию, против наследников великого немецкого поэта Вольфганга Амадея Гёте.
Угу.
Представляете, то есть Вольфганг Амадей Моцарт, угу. То есть у него в голове каша, он попал, видимо, в Австрию, узнал, что был такой великий австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, знал, что Гёте это один из величайших столпов немецкой классической литературы, но это вообще кошмар, и комментировать не умеет. И футбола не понимает, и в музыке не разбирается, ни в поэзии не разбирается, и имен великих поэтов не знает. И вот такие люди комментируют, это просто уже, я не знаю, это вверх, не идиотизм, даже я не знаю, какое слово подобрать. Те, кто послал его туда, это жертва на самом деле. Главные виновники здесь сидят, в телецентре или где-то у них, которые отправляют такие комментарии. Но это просто кошмар.
Ну, а главная жертва — это зрители. Слово Вадиму из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я продолжу этот же разговор. Вот с завтрашнего дня начинаются переносы футбола. То есть мы в прямом эфире половину матча не увидим.
Ну да, потому что в одно время будут матчи.
Подождите секунду. Нет, не в одно время.
А почему переносы?
В одно время, конечно.
В одно время, в одно время матчи третьего тура.
Понятно, я понял. Так, теперь второй вопрос. Не вопрос, а мнение мое. Вот мне кажется все же, что на хитинга начали давить наши футбольные заправилы. И вот составом команды он поступил так же, как предыдущие тренера сборной России поступали. Ему рекомендовали кого-то, и он этих людей назначал в команду. И вот команда опять выглядела так же, как и при Ярце, при любимом Спартаковском и так далее.
Вадим, очень трудно предположить, как там в реальности складывались дела, как можно вообще на Хиденко надавить, что-то ему рекомендовать. Ну, рекомендовать-то, конечно, можно ему, допустим, но окончательное решение в любом случае будет принимать голландский специалист. Да, конечно, Бородюк и Корнеев, допустим, или кто-то еще могут обратить внимание на какого-то футболиста, но если Хиденко не сочтет нужным его привлекать, то, естественно, этот футболист не окажется в команде в любом случае. Ну, значит, какой-то целью все-таки, с точки зрения перспективы, Хиденко привлек команду на сервис Олега Иванова. Того же самого. Увидим ли мы его на Евро нынешнем? Не знаю, честно говоря. Как думаете, Роберт?
Ну, на безрыбье и рак рыба. Если будет безвыходная ситуация, могут и Иванова выпустить. Но, с другой стороны, а кого брать? Вот я вот погорячился, может быть, чересчур по поводу Белединова. Хотя я по-прежнему считаю, что очень слабо играет. И в сборной, и вообще в Локомотиве, так сказать, подавал большие надежды, сейчас сдулся парень. Но, тем не менее, конечно же, он один из таких, не лучших, но, по крайней мере, один из таких видных игроков в стране. Тут вопросов нет. Он не какая-нибудь там бездарь и так далее. Но кого взять? Вот кого брать? Ну да, вот Погребняк получил травму, понятно. Это прямой вычет. Киржаков...
Ну, смотрите, был бы Киржаков, в последнем матче могла образоваться такая суперсвязка. Возможно, этот матч окажется решающим с командой Швеции. Смотрите, Киржаков, Аршавин, Денисов, Зырявин. Зырянов.
Могла бы.
Представляете?
Да. Ну, все равно брать практически некого. Ну, 23-25 человек, все. Это максимум, это из которых надо выбирать. Голландцы привезли 23 человека, а у них был расширенный состав, около 40 футболистов. И там такие имена были, чтобы подстать тем, которые вчера вышли на поле. Там есть из кого выбирать. У нас не из кого выбирать, по большому счету. Вот в чем проблема.
На связи Евгений из Воронежа. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я такой вопрос, значит, ну, необычный. Скажите, чем вызвано, что ночные репортажи будут начинаться с понедельника в 00:40?
Ну, Евгений, мы же сказали только что.
Я не слышал.
Матчи третьего тура будут проходить в одно время, 22:45 по Москве. Естественно, мы не сможем их одновременно наблюдать. Вот почему разнос произведен. Чтобы мы посмотрели оба матча. которые будут проходить в одно время. Ну, а почему в одно время, вы сами прекрасно понимаете. Все решающие матчи давным-давно во всех европейских, не только европейских чемпионатах проходят, назначаются на одно и то же время. Борис Владимирович дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Что я хочу сказать? Я очень согласен с одним звонком, который товарищ очень метко сказал насчет кнута и пряника. Я получу громадное удовольствие сегодня, если мы с красивым счетом проиграем. Я знаю, что вы вслух не согласитесь со мной, но я думаю, что где-то в душе не на 100, а на 1000% будете со мной согласны. С большим уважением к вам, ваше мнение и комментарии.
Борис Владимирович, вы имеете в виду поражение сборной России от Греции, наверное, судя по всему?
Естественно.
Крупное поражение, да, допустим?
Конечно. Почему греки выскочили, чемпионы Европы были? Да потому что у них огонек, старание, желание. И чего только я не видел в этом финальном матче. Хотя класс, конечно, уступал, безусловно. Но вот желание, терпение, старание преодолели буквально все. Сегодня это, я надеюсь, тоже увижу.
Ну да, вы правы, конечно. 4 года назад сборная Греции вот за счет вот такого стечения обстоятельств, в конечном счете, и стала сильнейшей на континенте. И португальцы в финальном матче ничего не смогли сделать. Но не будем забывать, что тогда греки проиграли россиянам. И у них, судя по всему, образовался, грубо говоря, зуб на сборную России. Конечно, они жаждут реванша, тем более, что эта игра имеет сегодняшнее огромное значение для сборной Греции по всем параметрам, и для Рихагеля тоже, естественно, и для многих футболистов, которые, само собой разумеется, полны намерений пробиться, не ограничиться, скажем так, выступлением в группе, а пробиться в плей-офф, это само собой разумеется. А что касается пожеланий сборной России, то, откровенно говоря, я хочу увидеть в исполнении сборной России искрометный, эффектный, красивый и самоотверженный футбол. Я не знаю, чем закончатся эти матчи с греками и со шведами, если будут последующие матчи и последующие, возможно, матчи, но мне кажется, благом для российского футбола будет не выход сборной России, как-то не парадоксально, из группы. И вот тогда, конечно же, можно будет наконец-то акцентировать внимание на тех недостатках, еще раз акцентировать внимание на тех недостатках, которые в российском футболе существуют. Олег Анатольевич дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас, Олег Анатольевич.
Я хочу поздравить всех слушателей и прочее, что праздник продолжается. Продолжается праздник настоящего футбола.
Вы правы.
В наши квартиры вошел тот футбол, мы мечтали который смотреть, который после встречи в Москве Челси с Манчестер Юнайтед, вообще это блеск, это праздник. Второе, футбол, наши и западный футбол, наши не играют. Футбол игра, наши не играют, наши трудятся. Посмотреть на их напряженные лица, которые вот-вот, судорога, которая сведет их тела, как они стараются, из кожи вон лезут, и с какой улыбкой, спокойно. Ну, вообще, это артистизм, особенно вчера голландцы показали. Они вышли на арену, как на сцену все равно.
Да, вы очень метко подметили. Вышли на стадион, на зеленую поляну, как на арену, как на сцену. Настоящее действо.
Прекрасно. Наши, я так еще немножко будущего, хоть наши могут войти в четвертьфинал. Вот.
Ну и что толку? Смысл
вот,
какой?
Ну а что толку? Они, ну сейчас, ну греки не в форме. Вот шведы, посмотрим. А вот, ну пойдут. Ну а что дальше? Будет опять это скукачище. Будет эта жеваная вата, понимаете, вместо футбола.
Ну, может быть. Может быть, вместо Ивановой компании взять команду Билана и Плющенко, шутит Александр, а капитаном поставит Моисеева, подпись Каримов. Приобретение Кубка УЕФА сыграет с Россией злую шутку, считает наш слушатель Серж. В 87-м году посетил музей спорта в Лужниках и саму большую спортивную арену, но вот уже в 2003 году, в будний день, музей по неизвестной причине был закрыт, а посмотреть на пустую обновленную арену не позволил ОМОН. И стало ясным, что доказал и финал Лиги Чемпионов. В самом сердце России из некогда народного власти фактически создали иноземный стадион, такого мнения Александра, нашего слушателя из Сызрани. Дозвонился Владимир из Чебоксар, приветствуем вас.
Добрый день.
Добрый день.
В общем, об игре нашей сборной только одни эмоции, отрицательные, конечно. Ну вот у меня такое мнение, что были бы англичане, да, Вот, они показали бы гораздо интереснее футбол. Вот, наши просто попали там, как сами понимаете, вытащили их за уши. Вот, вы как вы считаете, насчет англичан? Было бы интереснее вообще смотреть. Группа оказалась бы такая более боевая. Как вы считаете?
Согласен, согласен, что англичане добавили бы перцу. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что лучше бы, чтобы англичане вышли, а не сборная России. Я так не думаю, во всяком случае. И когда российская сборная играет, естественно, переживаешь за нее, хочешь, чтобы они выиграли. Что касается, имеет смысл, конечно же, имеет смысл попасть в четвертьфинал, хотя бы выйти из группы. Ну, вопрос в том, что это очень сложно сделать. Когда нет игры.
Да, не совсем корректная формулировка. Греки не в форме. Что значит не в форме? По одной игре очень трудно судить.
Да, они, в общем-то, и неплохо играли. Просто они не рассчитали того, что в сборной Швеции есть Ибрагимович.
Вот именно, и Ларсен.
Да, который один решит исход матча. Если бы, так сказать, они продолжали ту линию, которую гнули 4 года назад. Но Ибрагимович — это тот игрок, который опровергает все каноны, все штампы, все клише. Взял и такой залепил, что все, им надо было уже атаковать, и в контратаке еще один пропустили. Все. А так, план-то был четкий и выдерживался до определенного момента. Но в любом, в самом четком плане невозможно учесть вот такие всплески энергии, которые выдает тот же Ибрагимович. Вот и все.
Послушаем Владимира из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, сегодня у вас такая передача, что даже звонить — и то преступление. Блестяще. Вы сегодня, ребята, ну настолько все так. Я профессионал, когда-то бывший футболист, мне уже за 70. И тренер был, и так далее. Я хочу вот о чем сказать. Голландцы не только в контратаке сильны, они сильны везде. Вот
да. Настоящий тотальный футбол.
Да, тотальный прекрасный футбол.
Причем 2008 года.
Хиггинг начал сыпаться тогда, когда рассыпалась пара Аршавина. Вы даже об этом сегодня сказали, добавить нечего. Но просто хочется выразить, что то, что убрали, а это точно убрали, Коржавина, действительно, Киржакова, извините, действительно с ним там кто-то не поговорил, он же классный парень. Он же все-таки поприсутствовал в Севилье. Все почему-то забыли, как мы играли с несчастной Эстонией. Два гола, которые один он сделал, а один забил в лучшей такой испанской манере. Низовой удар в дальний угол. Это уже был Киржаков совершенно другой. Отказаться от услуг такого парня — это просто преступление. Как говорил Наполеон, это не предательство, это хуже, это ошибка. И поэтому действительно влетел Хиггинс в наши, как вы сказали, сегодня записал это выражение, в наши кущи, да? Да, тогда в наши кущи влетел дорогой Хиггинс. Это не та команда, где можно прийти и за месяц-два, за полгода, год сделать. Тут надо по ниточке, по иголочке было собирать лучших, а он этого не сделал. И, кстати, почему играет здорово ЦСКА защита? Да это относительно. У них там Олич впереди играет. Еще четверка бразильцев. С таким нападением можно, в общем-то, где-то и хорошо выступать постоянно. Вот все, что хотелось вам сказать. Большущее вам спасибо. Всего хорошего.
Спасибо, Владимир. Вам также всего доброго. Олич уже давно в ЦСКА не играет. Он здорово очень сыграл в Гамбурге в этом сезоне. И великолепно выступает на этом чемпионате. Уже 2 мяча на его счету. Что касается Хиддинка вот, и Киржакова, да, взаимоотношения Хиддинка и Киржакова, да, возможно, что-то между этими людьми, там какая-то кошка пробежала, я уж не знаю что. Наверное, они в контакте всегда были, поскольку Хиддинка регулярно в отборочном цикле Киржакова привлекал. Кстати, Киржаков-то, наверное, все-таки Касильюса забивал в чемпионате Испании, да, выступая за Севилью.
Он вообще хороший забивной форвард, он может переломить ход игры. Но опять-таки, понимаете, это досужий разговор. Что мы можем знать о том, что в голове у Хиддинка? У него в голове игра, его состав. Он только он знает, что он, кого он выпустит и так далее. Да, помощники у него есть, Бородюк, там, Корнеев и так далее. Но они помощники, этим все сказано. Помощник остается помощником. А главный тренер, он отвечает за результат, поэтому лучшее, что мы можем в этой ситуации сделать, набраться терпения до 22:30 по московскому времени, дотерпеть и посмотрим, какие выводы сделаны, какая будет пара центральных защитников. В конце концов, Белединова, так сказать, уберут куда-нибудь в другую сторону, чтобы он не мешал Журкову играть.
Вот вам Белединов насолил-то, Роберт.
Ну, мешает играть Журкову, это же очевидно. Вот вы обратите внимание, если сегодня они
будут... Я заметил, да.
Он просто какой... Я не хочу сказать, что он это делает специально. Видимо, по недоразумению или там, по недопониманию. Но такое ощущение со стороны, как будто специально насолить Журкову. Потому что если оставил этот всю бровку Журкову, он будет играть. За того, что, так сказать, надо там левый...
Ну, надо сзади подстраховать, вот в чем смысл левый фланг. И тогда Журкову будет больше пространства для маневра, вот естественно, впереди.
Мы посмотрим, сделаны эти выводы или не сделаны. Если все по-старому, значит, Хидинг действительно получил нокдаун от российской футбольной действительности и поплыл. Ему действительно срочно надо менять дислокацию и переезжать более благоприятный в климатическом, футбольно-климатическом отношении края.
Ну, быть может, уже, уважаемый господин Хинин, принял какие-то решения. Мы, конечно, сие нам неведомо. А Александр не согласен с нами. Он считает, что если сборная России проиграет в группе, Хинин уйдет. А если сможем сыграть прилично на чемпионате, это придаст ему авторитета, и он сможет справиться с нашими спортивными бюрократами. Ваше мнение, Роберт?
Мое мнение такое. Я открою вам маленький секрет Полишинеля.
Будьте любезны.
Время у нас есть. Значит, очень серьезные идут разговоры в околофутбольных кругах по поводу того, что хоть и Мутко хочет доработать до 2010 года на двух постах, якобы ему этого не дадут сделать. Это первый. Второй слух, который идет, что якобы он понял, что ему этого не дадут сделать, и предложил кандидатуру своего соратника по Совету Федерации, соавтора поправок к закону о рекламе, который опять разрешает рекламу пива на спортсражениях, Озерова, что совершенно не устраивает другую группировку. И, в общем-то, так сказать, та группировка, которая не хочет ни Будко, ни Озерова, тоже рассчитывает на то, что Хидинг все-таки не сможет совладать со сборной. В общем, очень много неприятных вещей подводных, и сборная, в общем-то, является выражением этого неустройства, общего нездоровья.
Подходит к концу программа «Час прессы спорт». Спасибо огромное всем слушателям за внимание и активность. До встречи в завтрашней программе «Прессинг». Ну, а в 13:58, точнее, не в 13:58, а, разумеется, после выпуска новостей в начале часа, совсем скоро, слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Это передача военной музыки в России в 19 и 20 веках и в наши дни «Цыганский романс». Кроме того, слушайте разговор с лидером цыганского трио «Лойко» Сергеем Эрденко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пришли к согласию по поводу решения новых задач в Косове.
Поезд, следовавший по маршруту Нерин-Грехобаровск, потерпел катастрофу около 8 часов
назад. Две крупные правящие партии Ирландии поддерживают Лиссабонское соглашение.
На скамье подсудимых гражданин Саудовской Аравии Наиль Абдул-Керим Аль-Бедави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».